Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик у ефірі «Празький акцент». Дзве стужкі на російськім каналі за місяць з резкой критики Лукашенки. Што стаіць за гэтым? На каго ў большай ступені не разлічаны? На беларускага ці на расійскага гледача? І ці можна чакаць наступных крокаў з боку Москвы? Гэтыя іншыя тэмы абмяркоўваюць. З Менску галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, з Москвы аглядальнік газеты «Камерсант» Павел Шарамет. Вязе перадачу Сергей Навумчык. Два фільмы на расійскім тэлеканале за месяц, прычым гэты месяц яшчэ не скончыўся, такога яшчэ не было. І зразумела, што тут ініцыятыва, ну, зусім не кіраўніцтва тэлеканалу НТВ, а вось чыя. Калі ласка, Павел.
Нельзя сказаць, што раньше никогда на расійскіх тэлеканалах не паказывалі непрыятныя фільмы для Лукашэнка. В конце концов, два моих фильма о похищении людей в Беларуси «Дикая охота» и «Дикая охота 2» они выходили на Первом канале. Другое дело, что между этими фильмами было несколько месяцев, а не несколько дней. Потом я хотел бы напомнить 1997 год, когда журналисты УРТ находились в тюрьме в Беларуси, и тогда, ну, каждый день, каждый выпуск новостей начинался на российских каналах с этой новости. И несколько месяцев все белорусские независимые журналисты, российские журналисты, российские политики, они проявляли такую солидарность. Но тогда, в 97-м году, конечно, это же была информационная война против обезумевшего режима. И поэтому, если проводить аналогии с тем, что мы увидели последние недели, я бы говорил не только про фильмы НТВ, потому что их было два, но я бы говорил еще про сюжеты, которые выходили на Russia Today и на других каналах. И я бы говорил о серии публикаций, очень жестких публикаций в газетах, довольно авторитетных в России журналистов, которые просто не оставили камня на камне от репутации Лукашенко. Поэтому, конечно, мы являемся свидетелями определенной новой информационной политики. Еще не тотальной информационной войны против Лукашенко, но очень серьезной такой разведки боя. Я уверен, что если первый фильм можно было бы списать на, ну, не знаю, на какую-то эмоциональную реакцию владельцев НТВ, «Газпрома» в момент газового конфликта с Беларусью, то уже второй фильм – это, конечно, согласованная акция, которая не могла состояться без санкций сверху, без санкций именно политического руководства России.
Андрей Дынько, что стоит вот за этими двумя фильмами, за вот этим початком, ци продвестием, как выказался Павел, информационной войны?
Ну, мне бачится, эта ситуация, эти фильмы, как нечто совсем новое. Эти фильмы НТВ, они выкрывают саму сутность системы влады Беларуси, саму натуру белорусского президента. Затулин в этом фильме, он полохал Лукашенко и снова, он полохал его тем, что вот еще пункт невертания не пройдены, але когда он будет пройден, будет поздно, и тогда Захад скинет Лукашенко легко. У меня такое уражение, что некий пункт невертания пройден. После этих фильмов, после того, что сдарилось зараз, этим летом уже николи относины Беларуси и России не будут такими, какими они были.
Я уже пригадав, что фильм выставили в интернете и белорусские партизаны, «Радо Свободы», «Наша Нива», и вось такая реакция одного из наведников нашего сайта. Я процитую. «Мое меркование, гэты фильм худшее за все различены на мясцовый российский электорат, який да Александра Григоровича лепш ставился, чем да Путина да Медведева. Утопивший его у нечистотах, у вачах российского глядача можно объявлять крыжовый поход за вызволение тирании одноверцев у полночно-заходнем регионе регионе и узъяднанне поделенного мяжой одиного народа. А обуранная российская громадскость будет до этого готовая, как у выпадку с Грузией». Ну, такое меркование выказал наведник нашего сайта с Могилеву. Питание до Павла Шарамета. Павел, на ваш погляд, на кого больше различен этот фильм? На какую аудиторию? На российского глядача ци на белорусского? С уликом того, что прием НТВ в Беларуси вельми обмежеваны, ну и плюс еще иснуя такие факторы, как цензура.
Поверьте мне, что руководство этих телеканалов уже отдает себе отчет, что в Беларуси вещание российских телеканалов и НТВ в частности в любой момент цензурируется, редактируется и даже отключается. Поэтому конечно, по большому счету, этот фильм был рассчитан на российскую аудиторию. Я согласен с Андреем, что это абсолютно новая для России ситуация, когда мы видели, мы были свидетелями того, как лепится образ врага. И раньше это происходило на примере Михаила Саакашвили, и впервые, конечно, образ врага лепится из руководителя самой близкой для России страны, члена Союза России и Белоруссии. Появление таких фильмов можно расценить как, ну, подготовку общественного мнения к каким-то другим шагам в политической плоскости или в экономической плоскости. Сначала людям нужно объяснить, кто враг и почему он так опасен, для того, чтобы потом люди спокойно воспринимали какие-то меры, направленные против этого врага. Вот в ближайшие месяцы ситуация будет очень тяжелая для Лукашенко. Это ситуация предвыборов. Если раньше Россия, ну, пассивно участвовала в этой кампании, на слово принимая его обещания, то теперь это такие упреждающие удары. Москва хочет настолько ослабить позиции Лукашенко для того, чтобы, ну, было легко принудить его к каким-то шагам, каким-то решениям.
Дякую, Павел. И вот как раз я снова процитую еще одного нашего наведника веб-сайту. Это Валерий Зменску. Вот что он пишет. «Николи не подтримливал Александра Лукашенко, а зараз придется, бо то, что поперок горла Москве, добре для белорусов. Рыгорыш баронит себе, а лишь и незалежность батьковщины. На сегодня первый президент Республики Беларусь, лепше оборонца родимы, я ему уже николи не поразуметься с Москвой, отсюль и по легке бизнесу, и привабливаю замежных инвесторов. Магчыма и экономицы нечто атрымаются». Конец цитования. Нагадаю, что это было меркаванне одного из наведников нашего веб-сайта по адресу свобода.орг. Пытание до Андрея Денька. Андрей, вот вы можете погодиться с этим наведником?
Кристи, в часе Другой Сусветной войны национальные рухи многих краин Центральной Европы реалистично глядели и на Гитлера, и на Сталина. Але в той же час была такая тактика, что, мовляв, добра, каб сутыкнуцца Гітлера і Сталіна, і каб яны абодва аслабілі адзін другога. І, маўляў, тады, вот пасля гэтага аслаблення, так меркавала і армія краёва-польская, украінская паўстанская армія, і частка беларусаў, беларуская незалежніцкая партыя, што тады ўзнікнуць шансы на дасягненне незалежнасці гэтых краінаў, калі то і тое аслабне. Вынік быў, як мы памятаем, такі, што ў вайне быў пераможца, і ты пераможца паняволіў народы Центральной Европы на долгие 60 годов. Теперь так само многие на Западе, они вельми сподевались на то, что эскалация конфликта помеж Белоруссией и Россией повеличит окно максимости для демократизации Беларуси. В этой ситуации, ну, выбор складанный. С одного боку, то, что казали в этих фильмах, а в этих фильмах вот сегодня, например, там еще и новые факты додались, когда все это слухаешь, то возникает так само почувство сорому за Беларусь. Такого фильма почти не зробишь, про таких фактов нема, когда говорка идет про литовского президента, президента Чехии, те президента Немеччины. А тут это аномальное политическое житие, аномальная политическая система, якой протягивает основать Беларусь, она яна тяжко важить на нас усіх. Я б тут не ставил пытанне про тое, что, ну, по-перше, что вот что Лукашенко, скажем, от моей подтримки, от подтримки Андрея Денька, редактора газеты «Нашенька». Вот 16 годов у Александра Лукашенко была абсолютно индифферентная. Подтримка, не подтримка, ставление громадянской ступольности, незалежной прессы и всего остатнего. Мне кажется, что и нашим громадянам не треба иметь иллюзий. Ну, эта система, она не потребует вашей подтримки. С другого боку, зникли люди. Так, это справа повинны быть расследованы. Говорить про это Москва, те говорить про это Вашингтон, какая разница. Самое главное, как виноватые у зникнениях людей были знойдены и покараны. Как это более не полторалось. Коли эти фильмы российское телебачение отыграют свою роль у лечения хворобов белорусского политикума, то они отыграют позитивную роль.
Это было меркование Андрея Денько. Павел Шарамец сказаў, на мой погляд, цікавую думку, што калі ўлічыць, што гэты фільм, гэтыя фільмы разлічаны на значнай ступені на расійскага гледача, тады можна думаць, што ідзе пэўная падрыхтоўка грамадскай думкі да нейкіх дзеянняў у дачыненні да кіраўніка Беларусі. Ну, можна здагадацца, якога кшталту гэта могуць быць дзеянні. Наперадзе хутка прэзідэнцкія выбары. Павел, цяпер у беларускай інфармацыйнай прасторы і ў сярод аналітыкаў ідуць дэбаты, ці мае Масква свайго кандыдата, хто з'яўляецца прарасійскім кандыдатам. Дык вось пытанне да вас, ці сапраўды мае Масква на кагосьці зрабіць стаўку ў Беларусі?
Мы безусловна фіксіруем то, што раздражэнне і недовольства, которое все эти годы было внутри правящей эліты Росіі па отношению к президенту Лукашенко, вырвалось наружу. И теперь элита российская правящая не скрывает своего недовольства и раздражения политикой и действиями белорусского президента. Это раздражение будет нарастать. Однако я бы поостерегся пока делать далеко идущие выводы о том, что у Москвы есть какой-то план по смене политического режима в Беларуси. Вполне возможно, мы такое наблюдали уже много раз, что это будет кампания давления, которая имеет своей целью не свержение власти Лукашенко, а, например, принуждение его каким-то действиям на посту президента. Его сохраняют президентом, ему не мешают побеждать триумфально, в кавычках, да, фальсифицируя данные выборов. Но за это он в рамках таможенного союза, политического союза, единого экономического пространства делает определенные уступки. Поэтому говорить о том, что мы являемся свидетелями начала масштабной операции Москвы в Белоруссии нельзя. Я абсолютно убежден, что и Путин, и Медведев, они понимают, что демократическими способами сменить власть в Белоруссии практически невозможно. Тоталитарные режимы, сильные тоталитарные режимы не уходят под давлением избирателей. А при этом никто в Москве даже не помышляет принимать какие-то силовые меры в отношении Беларуси. Это не Грузия, это не Киргизия. Там ситуации при Шеварднадзе и при Акаеве и Бакиеве были предельно нестабильные. Там государство можно было свалить одним толчком. Белорусское государство отличается от грузинского времен Шеварднадзе и киргизского времен Акаева и Бакиева тем, что оно монолитно, сильно, абсолютно подавленный электорат, абсолютно раздолбанная, неактивная оппозиция. И если внутри Беларуси не родится мощное движение освобождения, то, конечно, Москва не перейдет вот эту грань. Если же в Беларуси начнутся какие-то акции протеста или появятся сильные кандидаты, которые вдруг перетянут на себя значительную часть электората, то, конечно же, Москва подыграет, 100% подыграет. Причем вот из тех разговоров с экспертами, которые у меня есть в Москве, по большому счету Москву сейчас не беспокоит, это будет прозападный кандидат или это будет пророссийский кандидат. Главное, чтобы это был сильный кандидат, потому что все понимают, что следующий после президента Лукашенко руководитель государства все равно будет промежуточной фигурой. Все равно это будет человек, который недолго будет удерживать власть, и после смены режима произойдет переконфигурация сил. И тогда уже более открыто можно будет вмешиваться на той или иной стороне и финансово, и политически, и кадрово, и так далее, и тому подобное. Поэтому вот таких разговоров, что этот человек прозападный, мы его не будем поддерживать, а это вот наш такой товарищ россиянин, и мы отдадим ему все, таких разговоров нет, потому что все знают, что противник слишком опасен и пока еще очень силен.
На хвалях Радио Свободы вы слухаете «Правский акцент». У дискуссии берут удел с Минску главный редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, с Москвы оглядальник газеты «Коммерсант» Павел Шарамет. У «Правской студии» везе передачу Сергей Навумчик. Андрей Денько, Павел пригадав і сказав про реакцію російської московської еліти і бізнес-еліти, політичної еліти. Як повпливає ось гэты фільм, два фільми, на білоруську еліту?
Гэты фільм, здається, вельми персонально штурхає Олександра Казуліна до кандидування на виборах, до вертання в політику. Коли Олександр Казулін під впливом гэтага сигнала прийме таке рішення, це буде визначально для президентської кампанії. Мені здається так само, що вся агулом беручи ці два фільми, вони моцно узбадьорили опозицію, політичні сили, бо вони побачили нове поле для діяння, вони отримали нове надії.
Я би хотів здесь немножко підтримати Андрія, слегка йому опонувати, якщо ми говоримо о Казуліні. Дійсно, коли ви дивитеся эти фильмы «Крестный батька», то Казулин там представлен с очень выгодной стороны, хорошо говорит, образно, держится уверенно, и можно воспринять его как альтернативу Лукашенко. Но мы должны не забывать реальность. Да, Казулин, наверное, хочет еще раз поучаствовать в президентской гонке, точно так же, как и Милинкевич. Но давайте честно посмотрим на ситуацию. Какова вероятность, что он будет зарегистрирован кандидатом? Мне кажется, что вероятность нулевая. И, в принципе, авторы этого фильма или те, кто делает ставку на Казулина, они эту ситуацию просчитывают. Какой бы ни был красавец Казулин, и как бы красиво он ни говорил, и какие бы умные мысли он ни произносил с экрана, но если его не зарегистрируют, то никакого смысла в его раскрутке, в пиар-компании, если мы говорим про нынешние президентские выборы, вообще нет. Да, может быть, потом, на следующем шаге, на следующем цикле, но в ближайшей перспективе шансов у Казулина нет. Как бы не сожалел бы я об этом, да? Потому что вот Милинкевич пойдет, его, скорее всего, зарегистрируют, и мы все понимаем, что шансов у этого человека нет никаких. Не открыто победить на избирательных участках, не победить на улице в момент столкновения воли избирателей с волей власти. Но если какие-то другие еще люди, на которых можно сделать ставки, о которых можно делать фильмы, если вписывать это все в официальный избирательный процесс? Нет, таких людей пока нет, к сожалению. Это главная загвоздка, которая всех беспокоит не только в Москве, но я думаю, что и в Минске, и в Варшаве, и в Вашингтоне, и в других столицах. Если мы говорим о том, что как эти фильмы повлияют на настроение общества, не появится ли большое количество защитников у президента? И вот, Сергей, вы прочитали комментарии вашего читателя. Да, такая вероятность существует. Более того, Лукашенко и пытается, кстати, разыграть тоже эту карту, что он защитник Белоруссии от внешних врагов. И, конечно, этот внешний враг, если 15 лет назад был американский, то теперь это российский. Но, здесь есть одно но. Даже если все националисты, как один, станут под ружье на защиту Лукашенко, а президент Белоруссии заговорит на белорусском языке, это добавит ему 7, максимум 10-12%. Но если президент Лукашенко будет объявлен в России врагом народа, это моментально отрежет от его электората где-то треть, процентов 25%. Более того, российская элита, она очень тесно связана с белорусской, особенно экономическая элита. И вот эти истории, эти фильмы, они срабатывают на белорусскую бюрократию. И я вот вижу, какая реакция по тому, кто звонит, что говорит и как говорит, что эти фильмы в белорусской бюрократической суполке вызвали ажиотаж. Белорусские чиновники шокированы, белорусские чиновники напуганы, белорусские чиновники не знают, что будет дальше. Они заметались, у них нет уверенности в завтрашнем дне. Вот это важный фактор, о котором мы должны говорить. Это фактор испуга белорусской правящей элиты фактор испуга среди директорского корпуса. И этот фактор нельзя сбрасывать со счетов.
Дякую, Павел. Андрей, це есть у вас что за пережить Павлу?
БТС-фильмы российские, они не зробят тут революцию в Беларуси. Побачить их, передусім, та частка громадства, яка и так уже все это бачила. То, что политика Лукашенко циничная, и сам он человек циничный, он и сам особливо не ховает, и белорусская вся идеологичная система этого не ховает. Так вот я такий, так вот у нас диктатура, але при этом это самый эффективный способ керования нашей краиной на данном этапе. И в этом сенсе так само не треба иллюзий, что тут большинство населения просто не ведала, а теперь она вот доведается и нечто поменяет. Политика Лукашенко, как показывают данные социологических исследований лаборатории Новак, это вельми, на сегодня это уже не романтичная, это вельми прагматичная помылка. Люди оценивают, что будет у выпадку, коли он сыдя, и что есть, коли это есть теперь. И белорусская пропаганда, она это так само разумеет. И, скажем, у выпадку с оранжевой революцией, и после оранжевой революции, и после скидания Бакиева, она акцентовала увагу на тем, что долгий час после таких переменов краина, Украина снижается керованность, есть проблемы с экономикой, снижаются, запаливаются темпы экономичного развития, проходит долгий час прежде чем находится стабильность политической элиты, и она вот на эти аргументы била. Павел Шеремет, мне подается, глядя из Москвы, мощно переоценивая долю пророссийского электората в Беларуси и недооценивая долю электората, которые ставятся до Москвы, что как наименьшим подозрением, а если сказать широ, так и с легкой ненавистью. В этом смысле теперешняя Беларусь, кажется, мало отрознивается от Украины, ти Молдовы, ти Литвы. И некие пророссийские кандидаты в этих краинах николи ничего не могли добиться. Они у Молдовы, все эти партии, там было створено много разных партий, которые спробовали спекулировать на идеях интеграции. От Молдовы до Литвы, так само, как только политик там Паксас, Успаских был зауважен в связи с Россией, это было сразу для его политической смерти. И в этом смысле то же самое для Беларуси, что эта критика Москвы, покуль она не переходит с плоскости медийной, с плоскости политической в экономичную, она вельми мало обходит Лукашенко и мало уплывает. Коли ж следом за этими фильмами Москва уживе некие новые методы экономичного уведения, это значит, например, уведе мыты на газ, або спынить на подставе того, что Лукашенко проводит несябровскую политику, спынить продаж нафты на безмытной основе Беларуси. Вот тогда это может привести до реальной измены политической раскладки в Беларуси, бо 2 миллиарда долларов, скажем, треба будет нечем затыкать. И у тем выпадку уже, навод, коли там на первые месяцы ты можешь потлумачить своему насельництву, что социальный контракт с вами изменился, потому что Москва у нас выбила на 2 миллиарда долларов более, то просто 2 месяца люди забудутся причины, але не забудутся наступства, которые будут нагадываться каждый день и каждую годину. Так, тут питання у мене. Чи за хросним батьком 2 буде хросний батька 3? Чи є у Москви ще нечто у загашнику, що вона не розкривала? Коли Москва зробить нечто економічне ще перед виборами, тоді так, можна буде сказати, що Лукашенку прийдеться на цих виборах тяжко. Особливо в ситуації, коли активна частка, яка його не любить, буде відчувати за собою підтримку і європейської супольності, і Росії.
Дякую, Андрій. Павел, міркування ваше, так це є щось у Москві ще?
Звісно, я согласен з тим, що ситуація зайшла вже слишком далеко, щоб так просто вдруг в один момент Лукашенко і Кремль опять помирились. И все вернулось на круги своя. Хотя вот когда я слушаю Андрея, мне кажется, что вот наш не спор, это иллюстрация известной поговорки «Два мира, два Шапира». Мы смотрим на одно и то же и делаем абсолютно противоположные выводы. Только что Андрей сказал, что Белоруссия это как Украина, Литва, Молдова. И, мол, Шеремет, он преувеличивает значение пророссийского электората. Но мне хотелось напомнить дорогому Андрею, уважаемому мною коллеге, о том, что недавно на Украине победил президент именно с пророссийскими лозунгами, это Янукович, и просто разворачивает страну на 180 градусов в вопросах языка, Крыма и так далее и тому подобное. Наконец, наша северная соседка, там президент, женщина, победила именно потому, что многие избиратели считали, что она наладит отношения с Москвой. Наконец, вот эта история, что каждая цветная революция заканчивается развалом, она тоже уже не актуальна, потому что есть пример Грузии, где цветная революция закончилась модернизацией и мощным развитием страны. Поэтому все не так однозначно. Если же мы говорим о действиях Москвы дальше, то я все равно продолжаю придерживаться такого взгляда, что судьба белорусов находится в руках исключительно белорусов. Мы можем действовать в более благоприятной обстановке или менее благоприятной обстановке, но без белорусов никто не решит эту историю. Да, сейчас обстановка более благоприятная. Да, белый медведь на востоке засомневался в своем союзнике, и он недоволен, и может вмешаться в ситуацию. Но он все равно вмешается только лишь тогда, когда он увидит, что там есть в Белоруссии люди, способные взять ответственность на себя и способные поменять режим. Только так, другого не будет.
Ну что ж, я думаю, у тем, что только белорусы могут изменить свой лёс, не сомневается и Андрей Денько, так?
Так, я хочу еще только до этого додать, что мусим ясно разуметь, чем слабейший будет Лукашенко, чем слабейший будет авторитарный режим, тем больше он будет лечиться с людьми, тем больше он будет лечиться с громадством. Тем больше он будет вымушен змагаться за голосы, змагаться за людей, и наш голос будет моцно важить.
У дискуссии в «Правском акценте» брали удел. З Менску головный редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, з Москвы оглядальник газеты «Коммерсант» Павел Шарамет. У «Правской студии» вел передачу Сергей Навумчук.